после такой молитвенной подготовки серьезной, я думаю, что мы должны как-то освоить нашу тему, хотя она такая бескрайняя, безграничная. Я напомню тем, кто, может быть, еще в этом семестре не был, что мы наши лекции в этом вот полугодии решили посвятить Евангелию от Иоанна, разбору особенностей этого Евангелия и некоторых таких специфических тем, вот, план, какие-то особенности текста. Вот в прошлый раз мы тоже об этом говорили, немножко повторим по ходу, вот, вот для сегодняшнего лекции я просила взять Евангелие, именно Евангелие от Иоанна. Мы начинаем рассматривать пролог. Это самое начало Евангелия от Иоанна, первые 18 глав. Да, 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 возьмите, пожалуйста, потому что я буду читать его, вот, и можно будет параллельно следить. Вот, просто это лучше для восприятия. Вот. Ну, перед этим скажем немного о плане Евангелия от Иоанна. Существует много разных вариантов вот, того, как можно по-разному структурировать это Евангелие. Вот. Все они возможны из-за возможности, из-за множественности смыслов самого Евангелия, из-за его такой бездонности. Вот. И каждый план, с одной стороны, будет законен, будет правилен, и с другой стороны, все равно он будет недостаточен, он не будет исчерпывать всего Евангелия. Вот. Есть планы, которые можно построить как просто как вот воспроизведение событий в порядке хронологии, вот, то есть события, которые произошли во времени. Но вот такое воспроизведение хронологическое, оно не предполагает наличие какой-то общей идеи, обобщающей идеи, которая давала бы ему внутреннюю целостность. Есть другие варианты. Например, есть такое деление Евангелия от Иоанна на части, основываясь на смене света и тьмы, дня и ночи. И вот если... Я прошу прощения, сегодня будем немножко отвлекаться, потому что у нас параллельная поездка в Донской монастырь. Да, сейчас. Алло, да. Да. Да, да. Так же, если ребенок занимает место. Так же. Да, 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 да. Я прошу прощения. Сегодня не выключаю телефон, потому что я там организатор и... Лекция, мы два раза лекцию переносили, вот, и получилось на такой не очень удобный день. Ну да, просто по-другому никак. Сейчас в 11 отправления, вот мы тут. Вот. Итак, вот если основываться на вот таком вот понимании Евангелия, как вот смене, да, таких контрастов, день и ночь, свет и тьма, тогда главы 2 по 12 это чудеса, беседа, такое вот первоначальное. Служение Христа – это служение Слова, воплощенного во свете дня, то есть это вот день. Потом глава 13-20 – это тьма. Что имеется в виду? Имеется в виду ночь восхождения Сына к Отцу, которая совершается в страстях, в воскресении. Это вот нарастание противостояния Христа и фарисеев, вот иудеев. Вот это имеется в виду. Вот такой вот вариант деления. Еще один вариант деления предлагает епископ Кассиан в своей книге. Вот я сегодня, мы тоже будем читать его вариант перевода Евангелия. «Водой, кровью и духом» оно называется. И вот само это деление, само название книги, оно уже вот обозначает три такие части, на которые делит Евангелие епископ Иоанн. «Водой, кровью и духом». Епископ Иоанн обратил внимание на такие слова в первом послании апостола Иоанна. Они об Иисусе Христе, пришедшем водою и кровью и духом. И вот здесь утверждается, что Христос пришел не только водою, то есть через явление Его в крещении, явление, имеется в виду крещение Господне, Бога явление. но Христос пришел и кровью. И под кровью здесь понимается единство страдания, страстей Христовых и его воскресения. Дух здесь это не Христос, а это третья ипостась Святой Троицы, Святой Дух. В определенном смысле это тоже свидетель о Христе. И вот на основе этих слов епископ Кассиан предлагает такое вот трехчастное свое деление. Главы 1-10 это водою, это здесь рассматривается свидетельство предтечи о Христе, служение Христа первоначальное. Глава 11-20 кровью, опять же здесь нарастание противостояния, которое приведет к распятию. И третья часть короткая, 20-21 главы духом. Они начинаются с дарования Христом Духа апостолам уже после воскресения и заканчиваются, собственно, концом книги. Вот три таких варианта, может быть, много вариантов, потому что много смыслов, много планов у этого Евангелия, много слоев. Открывается Евангелие от Иоанна прологом. Начало. Это отрывок, который занимает 18 стихов первых. По своему содержанию он не совсем обычен. Он вообще резко отличается от основной части Евангелия. Можно сказать, что это как бы такое законченное целое в другом законченном целом, то есть в самом Евангелии. Вот. Один инославный исследователь пишет, что это как бы такое семя всего Евангелия. По-разному пишут о нем. Вот мы сначала прочитаем его, эти 18 стихов. Я прочитаю сначала в синодальном переводе русском, а потом еще в переводе епископа Кассиана. Есть некоторые особенности. Вот, для сравнения прочитаем. Итак, сначала русский текст. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его мы все приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога никто не видел, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Вот, вот эти 18 стихов. Читаются они на Пасху, самый торжественный день. Вот сегодня, видите, уже в канон Пасхи разучивается. А мы тоже по-своему готовимся, вот изучая текст евангельский, евангельское чтение на самый большой праздник, на Пасху. Вот. И вот сейчас я хочу еще раз прочитать перевод епископа Кассиана, просто чтобы, ну, сравнить и вообще, чтобы некоторые отличия просто увидеть, каким может быть другой перевод, потому что в основном мы, конечно, привыкли к этому. Вот. Конечно, другой перевод хочет выделить и как-то подчеркнуть какой-то другой смысл немного, уточнить что-то. Вот как это делает епископ Кассиан Безобразов. Вы можете смотреть в текст русский, да, просто и, ну, тогда будут видны вот эти небольшие отличия, которые есть. Вот как переводит епископ Кассиан. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Оно было вначале с Богом. Все через Него возникло, и без Него ничто не возникло, что возникло. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Явился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. не был он свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, каждого человека, приходящего в мир. Он в мире был, и мир через него возник, и мир его не познал. К своим пришел, и свои его не приняли. Всем же, кто принял его, дал им власть стать детьми Божьими, верующими во имя его, которые не от крови, и не от хотений плоти, и не от хотений мужа, но от Бога были рождены. И слово стало плотью, и обитало среди нас, и мы увидели славу его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и провозглашает: «Это был тот, о ком я сказал, идущий со мной впереди меня стал, потому что был прежде меня. Ибо из полноты его мы все приняли, и благодать на благодать, потому что закон дан был через Моисея, благодать и истина явились через Иисуса Христа. Бога никто не видел никогда, единородный Бог, сущий в лоне Отца, он открыл». Вот, вот это пролог в переводе епископа Иоанна. Видно некоторые отличия, да? Вот, и они оправданы, и они обоснованы епископом Кассианом. Мы немножко коснемся этого чуть позже. Вот, ну вот текст мы прочитали, освежили в памяти. Теперь начнем немножко его характеризовать. Вообще вот в связи с его с отличием этого текста от остальной части Евангелия возникает ряд вопросов. Вопросы об отношении вот пролога и Евангелия. То есть вообще существует ли органическая связь между прологом и Евангелием? Не является ли пролог какой-то инородной частью, включенной как бы в состав Евангелия, какое-то инородное тело такое? И не послужит ли отсечение пролога, то есть его исключение из Евангелия, на пользу внутреннему единству Евангелия? И вот многие исследователи задавались этим вопросом. В древности тоже были люди, которые вообще отвергали вот подлинность Евангелия от Иоанна. Вот, они назывались алоги, то есть вот логос – это слово, оно употребляется здесь у Иоанна. Вот. Почему? Потому что больше вот, нигде не упоминается, никто из евангелистов не упоминает вот, это название Сына Божия словом. Вот. То есть это вот особенность именно Евангелия от Иоанна, именно пролога. Еще есть упоминание употребления этого слова в Апокалипсисе, но это вот такие исключения. Вот. Но внимательное читание пролога, анализ текстовый убеждает нас в том, что пролог не только является частью Евангелия, но он подводит нас к разумению Евангелия. Мы здесь видим те же особенности, которые присущи всему Евангелию от Иоанна. Это и поэтичность, да, есть специальное исследование вот, пролога именно на предмет вот того, что это тоже поэтический текст. Да, вот, есть такие сложные довольно исследования, конечно, мы не будем их касаться, вот, с указанием там, вот, стихотворного размера, которым написано Евангелие. Вот. И, в общем, даже и на русском мы сразу чувствуем, конечно, что текст этот, он ритмичен. Да? Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Да? Вот, видно сразу, что это не просто проза. Вот, мы говорили о том, что всего лишь трое богословов есть у нас в церкви прославленных, и что, возможно, именно вот этот вот поэтический дар и изложение поэтическое, оно и выделило их, и вот такое они получили название богослов. Потому что богословов много, но вот именно такой эпитет богослов, это вот Симеон Новый Богослов, апостол Иоанн Богослов, евангелист и Григорий Богослов. Вот. Так вот, здесь же мы видим и вторая особенность пролога – это особое построение предложений. То есть предложение начинается со сказуемого. Да, вот. Был человек, да, или явился человек, мы бы сказали, ну, как бы мы так не говорим, да, там, например, Петр пошел, у нас наоборот построено предложение. Вот. Трехчастное деление пролога тоже, так же, как и все Евангелие, можно разделить на три части. Сам пролог тоже делится на три части, мы об этом скажем. Вот. И опять же, еще раз скажу, что вот само понятие логоса, слово, оно тоже присутствует в Евангелии, просто присутствует оно там под другим именем. Это Сын Человеческий, Христос, Мессия. Вот в прологе понятие слова – это центральное понятие, именно так называется Бог Слово, вторая ипостась Святой Троицы, Бога Человека, Иисус Христос. Вот слово по-гречески «логос». Можно много об этом говорить, об этом слове, об этом понятии философском. Немножко мы тоже попробуем об этом сказать. Все Евангелие, в общем, это Евангелие христоцентрично, и вот центр пролога – это тоже слово, это тоже Христос. Воплощенный Логос жил и действовал в мире среди своих. Он им явил благодать и истину, и они не приняли его. И пролог, и все Евангелие свидетельствует о том, что Христос был одновременно и Богом, и человеком. И вот многие святые, богословы пытались подобрать термины, образы, при помощи которых можно было бы как-то выразить вот эту тайну соединения во Христе двух природ. Вот я прочитаю немножко из Григория Богослова, как он словесное выражение этим тайнам. Я хотела в прошлый раз прочитать, как раз была память трех святителей, но текст не принесла. Зато сегодня у нас тоже Григорий, правда, другой. Вот прочтем. Тоже, в общем-то, как бы своего рода такое приложение пролога, пишет Григорий Богослов. «Он смертен был, но Бог. Он из рода Давида, но создатель Адама. Он носитель плоти, но вне тела. Сын матери, но девственный. Описуем, но неизмерим. Ясли вместили его, но звезда вела к нему волхвов. Они пришли с дарами и преклонили колени, как смертный был он в борении, но как неодолимый победил. Вкушал пищу, но напитал тысячи водою и воду превратил в вино. Крестился, но очистил грехи, и громовым голосом дух провозгласил его сыном безначального. Как смертный он вкушал сон, и как Бог усмирял море. Утомлялся в пути, но у смертных укреплял силы и колени. Он молился, но кто же внял мольбам погибающих? Он был жертва, но и архиерей, жрец, но и Бог. Кровь перенес он Богу, но очистил весь мир. Вознесен на крест, но ко кресту пригвоздил грех. Если одно свидетельство свидетельствовало о нищете смертного, то другое о богатстве бесплодного». Вот так вот Василий Григорий пытается, с разных сторон подходит и пытается подобрать терминологии, образы, при помощи которых можно вот выразить эту тайну. Вот. И пролог, он тоже об этом. Это тоже вот попытка человеческая понять вот сверхчеловеческое. И можно сказать, что почему вот это Евангелие, да, этот текст читается именно на Пасху, потому что то на самом главном, вот эта вот такая христоцентричность пролога. То есть не только говорит он об его рождении, о каких-то событиях, о том, кто был рядом со Христом, а вот именно о том, вот, кто он был, кто он есть, что он сделал. Евангелие от Иоанна говорит недвусмысленно о божественности Слова Божия, о божественности Христа. Слово было Бог. Вот это такие слова однозначные. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что 4 Евангелие было написано поздно, оно было написано около 100-го года. И сейчас немножко поговорим о том, что это было за время. И почему? Потому что вот сам контекст, сами вот обстоятельства того времени, они тоже связаны со спецификой темы пролога. Церковь растет. Церковь появляется, разрастается, в ней появляется структура, она сама становится некоторой структурой, мы это видим и по деяниям, по апостольским посланиям, вот. Появляются разногласия, появляются конфликты, это все неизбежно, в общем, в любом человеческом обществе. Какие-то нормы, правила, все это возможно в ущерб вот тому первоначальному духу, горению, и вот, возможно, Иоанн решает написать свое Евангелие именно в таком ключе, пролог в таком мистическом, особенном. Христианство, кроме того, входит в языческий мир. В церковь входит все большее число язычников, эллинов, которые не знакомы с иудаизмом. Да, спасибо. Не знакомы с иудаизмом, не знакомы с иудейским богословием, поэтому церковь должна заявить о себе по-новому. То есть по-новому не значит как изменить свои истины, но значит, что как-то вот выразить неизменное учение свое, как-то вот сообразуясь с той культурой, с которой столкнулась, она в какой она оказалась, в среде эллинизма. Грек, который, например, начинал читать апостола Матфея, он сталкивался с таким длинным рядом родословий. Конечно, это было непонятно для него. Человек другой культуры. Нужно сказать, что Иоанн вводит понятие логоса без всяких определений. То есть сразу, вот, в первых буквально предложениях. Вот. Что это значит? Значит, видимо, оно было знакомо, должно было быть знакомо читателям. Вот были, конечно, среди этих людей, среди читателей Четвертого Евангелия, люди эллинистической культуры, эллинистического мира, которые пришли ко Христу уже не через Ветхий Завет, а именно какими-то другими путями. И, конечно, для греков понятие логоса связывалось с такими определенными философскими ассоциациями. И они могли быть близки, могли были быть близки иоанновскому богословию. Могли быть близки, могли быть не близки. Но по-своему вот греки знали и понимали, о чем идет речь, когда вводится вот это вот понятие логоса. Вот. Ну, вообще, само слово, понятие греческого логоса имеет два значения. Это первое значение – это слово или речь, и второе – это причина и смысл. И вот как бы и форма, и содержание в одном слое. Вот это делает его очень таким богатым понятием. А в свою очередь и иудеи из Ветхого Завета хорошо знали, что такое Слово Божие. Да? Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Слово Божие всесильно творит мир. У греков в греческой философии логос интерпретируется по-разному. Это очень понятие такое очень многозначное. Это и разум, может быть, и человеческий разум, и божественный разум. И может быть чисто в таком математическом толковаться смысле, математическое отношение, и творческий огонь, душа космоса, смысл каждой вещи. К тому же логосом называли сына Гермеса. Вообще, очень широкое понятие, введено оно Гераклитом, философом. Вот. В целом можно сказать о нем, что это одно из самых таких оригинальных порождений греческого гения, вот, так сказать, такая предельная высота, до которой смог подняться человеческий ум без божественного откровения. Вот. Конечно, такие духовные интуиции вот, философов-материалистов, вот они подготовили, скажем так, почву для прихода Христа в мир. А само это понятие логоса, вот скажем, да, о нем еще немножко, вот именно у Гераклита. Гераклит тот самый, который говорил, что все течет, все изменяется, все, в одну реку нельзя войти дважды, но вот вместе с тем существует некий логос, такая космическая гармония, которая всегда остается равной самой себе, остается выше всяких изменений, выше всяких перемен. Некая сила, которая творит космос, оформляет космос. Смысл, гераклитовский логос, есть смысл, единый принцип, который управляет многим. Вот интересная такая интерпретация есть у современного философа Бибихина, Владимира Бибихина. Вот батюшка мне недавно подарил его книгу, аудиокнигу, «Язык философии» называется. И именно в этой книге есть фрагмент, который показывает, вот, как можно интерпретировать философию греков по-христиански. Он пишет, Владимир Бибихин, «Логос Гераклита – это золотой эквивалент мирового богатства. Это таинственная суть вещей, высшая возможность вещей. Логос Гераклит понимал как некую истинную меру. И вот здесь можно вспомнить то место из Евангелия, где Христос опрокидывает столы миновщиков в храме, когда приходит в Иерусалимский храм, с гневом выгоняет менял из храма. И вот почему? Потому что Владимир Бибихин пишет, когда явлена сама истина, она сама знает себе меру и вес и не нуждается в оценке и взвешивании человеческой меркой. Некий обмен идет и в нас. Мы причастны этому обмену. Это обмен вещей на золото огня и золото огня на вещи. Вспомним здесь такую христианскую аскетическую аксиому о том, что вот дашь кровь и прими дух. Да, вот тоже обмен некий. Вот важно не допустить размены истины, не разменять непостижимую истину на мелкую монету. Здесь можно, опять же, дополнить и притчами Христова о купце с жемчужиной, некий обмен такой. Вот, вот это логос. Причем можно здесь вспомнить, что вот если логос связан так или иначе с Гермесом, да, вот у греков Гермес – это бог торговли, да, торговли – это купцы, это переводчики, то есть это тоже некая интерпретация, да, перевод. Вот. Вот такие вот интересные мысли. То есть у греков это именно некая суть. Вот. Не просто какая-то набор информации, да, как мы вот говорим, там, биология, да, вот наука какая-то, там, набор, а это именно вот какой-то такой огненный смысл, огненный логос. Логос и огонь друг другу эквивалентны. Вот. Вот такая вот интерпретация интересная есть. Что касается христианского учения, богословия, то учение о логосе именно в 4 Евангелии имеет место. Вообще постепенно оно освобождается от элементов язычества, многобожия, потому что, конечно, греки многого достигли, но вот как мы, у нас была встреча с батюшкой вот, в воскресной школе, вот дети задают вопрос, вот что главное, да, батюшка говорит, вот не что главное, а кто главный. Так вот, наверное, можно сказать, что логос вот философский, языческий такой, греческий, это что, а вот логос христианский, это кто. То есть вот в этом такая глобальная разница большая. Учение это, конечно, используется, ну, развивается многими богословами, вообще. В целом оно, конечно, стало частью богословия христианского. Оно есть и в догматике, и в патристике, и в гимнографии тоже, о Богоматери, да, вот Богослово росшее, Единородный Сын и Слове Божий и так далее. Много очень текстов, где употребляется вот это вот наименование Христа словом. Вот. Постепенно учение это развертывалось именно вот благодаря богатству самого термина. И не только в богословии, не только в гимнографии, но и в философии тоже. Вот мы прочитали фрагмент из Владимира Бибихина. Есть его интерпретации и у Гегеля, и у Соловьева, и у Флоренского. Там вот у него есть такое «Борьба хаоса и логоса». То есть это целые такие, ну, системы, созданы именно вот на основе христианского понятия, евангельского понятия логоса. Много можно говорить об этом. Вот. Ну, в целом можно вот сделать такой вывод, что вот этот сам термин логос, он может быть к христианскому богословию как далек, так и близок. Как можно охарактеризовать именно иоанновский логос, исходя из вот, текста пролога? Во-первых, это вневременность его, он был в начале, то есть до сотворения был. То, что слово было у Бога, вот правильнее перевести, пишет епископ Кассиан, слово было с Богом. И вот именно с Богом эта фраза говорит о единении слова с Богом, о единении сына с отцом еще до творения. Далее следующие стихи говорят о логосе как о посреднике творения, да, через него все начало быть. Сейчас еще раз я открою, если вот мы будем анализировать сам пролог тебе потихоньку. Вообще кто-то из святых православных богослов говорил о том, что вот в этих в нескольких первых словах пролога начала Евангелия от Иоанна сконцентрировано все богословие. То есть из этих слов можно вывести все православное богословие и православную догматику. Если в первых словах подчеркивается связь логоса с Богом, слово было у Бога, слово было Бог, то дальше речь идет о связи логоса с миром. Образ пребывания Бога в мире выражен в словах: «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла». Тьма – это мир, который не принял логоса. Вот то, что тьма не объяла свет, имеет два таких варианта, два толкования. Первое. Тьма не охватила, не смогла осилить, не подавила свет. Второе. Тьма не приняла, не познала и не вместила света. Причем тьма здесь может толковаться как в прямом смысле, так и в переносном. Вспомним, если в прямом толковать мысль, вспомним ночь предательства. Так же, как и свет. Это тоже и духовная реальность, и физическая, и материальная. Это и свет Вифлеемской звезды, и Фаворский свет, и свет у ангела, у святоносного ангела гроба Господня, огненные языки Пятидесятницы, свет, которым сопровождалось обращение апостола Павла, Савла в апостола Павла, обращение, вот, некое явление нового бытия, доступное чувственному опыту человека. Вот, то есть вообще у Иоанна вот есть такая особенность, совпадают духовные и буквальные виды толкования. Вот эти два плана могут совпадать. Как мы уже говорили, тьма, противостояние света и тьмы проходит через все Евангелие вообще красной нитью. Еще другая важная тема, вот, следующее, это тема усыновления. Стих 10. «К своим пришел, и свои не приняли его. Но тем, кто верует в него, дана власть стать чадами Божьими». Стихи 12-13. Сейчас тоже немножко о них скажем. Чада Божие. Чада Божие рождены не от плотского влечения, не от крови, а от Бога. Логос дает власть верующим стать чадами Божьими. В этих словах предвосхищается учение, евангельское учение о том, что Бог есть Отец не только для Сына, но и для людей, которым Его как Отца открывает Сын. Такое учение об абсолютном Отце, Отец всех людей. И если спасаемых усыновляет Богу Логос, то, вероятно, сам Логос и мыслится как Сын. Немножко здесь еще прочту из свидетеля Николая Сербского. У него тоже есть об этом очень такие красивые, глубокие тексты именно о прологе. «Кто получил власть называться чадами Божьими? Те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это, братья, великая тайна. В этом суть и объяснение двойственности мира. Человек не такое простое существо, как это кажется на первый взгляд, а вся человеческая жизнь на земле есть одно непрерывное перерождение, так что о любом человеке только перед смертью можно сказать, что он рожден полностью. Человек – это как нива на ниве. Вновь рожденный человек использует ветхого человека как перегной. Человек непрерывно рождается до самой смерти своей». Вот, и у Экзюпери тоже была такая цитата: «Жизнь значит постоянно рождаться». Тоже такой вот христианский смысл. Вот. Что касается вот, стихов 12-13, каждый стих можно толковать, очень много размышлять над ним. А следующая тема такая важная – это воплощение Логоса. Воплощение Логоса. Тут нужно отметить, что и до своего воплощения Логос действовал в мире, был светом истинным, просвещающим всякого человека. То есть и в дохристианские, в ветхозаветные времена делом Логоса было домостроительство, промысел о мире. Самые первые слова пролога в начале, вот в начале было слово, вот мы говорили, во-первых, это вот вневременность Логоса, во-вторых, Что еще здесь, какие ассоциации здесь напрашиваются сами собой? Конечно, начало Ветхого Завета, потому что сама Библия, первая ее книга «Бытие» открывается словами, теми же словами, «в начале сотворил Бог небо и землю». Вполне возможно, что одной из целей евангелиста была именно та, чтобы вот мы, читая это, понимали, что Евангелие от Иоанна, пролог – это не рассказ какой-то отдельный, об отдельно взятом персонаже в определенный момент времени, а это часть единой Библии. То есть Евангелие по замыслу Иоанна – это часть единой Библии, единая история о Боге и мире, Боге и человеке. В первой главе книги «Бытия» мы читаем о сотворении человека по образу Божьему. И у Иоанна в первой главе тоже идет речь о явлении некого человека. Слово стало плотью, стало человеком. В Ветхом Завете Бог часто действует словом. Он говорит и становится. «Словом Божьим сотворены небеса». Псалом 33. Еще есть цитаты, похожие у пророка Исаии, то есть в других книгах Ветхого Завета. Вот, возможно, здесь вот, когда он говорит о воплощении слова, по переданным есть и еще одна задача, такая чисто историческая. Дело в том, что к концу первого века возникают ереси, в частности, гностицизм. Ну, учение такое пестрое, такое. Ну, главное, нам здесь важно то, что оно о том, что материя порочна, пагубная, такое это тоже, ну, чисто языческая, греческая мысль, тело – это темница души, это нечто такое низшее. Вот. Христианство утверждает иное. Вот. Потому что если тело – это материя, это что-то такое пагубное, порочное, то значит, что Бог не может касаться материи, и не он создал мир, и не имеет Бог отношения к созданию мира, а вот в Иоанновском прологе подчеркивается, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Вот такие определенные слова, в них чувствуется и слышится такой полемический дух, такое утверждение в ответ, именно не просто как бы выражение, и утверждение в ответ на какие-то иные варианты вот, начала мира. Гностицизм отдаляет Бога от мира, от человека. А Иоанн говорит, что Бог сотворил мир, что божественное присутствие заполняет мир. Гностики говорили, что Христос лишь одно из существ, которое стоит между Богом и миром, как некий такой посредник, только лишь. Возможно, Христос стоит близко к Богу, но все-таки это не Бог. Это первое творение Божие. Ну, там очень много вариантов. Ну, вот такой калейдоскоп. Были такие гностические идеи, что у Христа не было настоящего тела, он был неким призраком, который ходил по земле, не оставляя следов. И поэтому евангелист говорит, слово стало плотью. Вот, то есть, полемизируя с греческими и еретическими чисто учениями, гностические учения разрушали одновременно истинную божественность и истинную человеческую природу Христа. А вот апостол Иоанн, богослов, утверждает и то, и другое. Кроме того, были заблуждения, касающиеся Иоанна Предтечи. Вот это тоже реалии первого века, конца первого века. Были люди, которые вообще среди его учеников, возможно, были такие, которые не приняли Христа, а почитали Иоанна Предтечу именно учителем и светом. А вот евангелист Иоанн подчеркивает, что Иоанн Креститель не был свет. То есть место его совершенно иное у Иоанна Крестителя, хотя и уникальное. Иоанн Предтеча дважды упоминается в прологе, в стихах 6 и 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Вот он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, но он не был свет. И 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Вот, в обоих этих упоминаниях чувствуется вот, ответ и тон такой именно Иоанна, направленный на опровержение некоторых заблуждений, такого ну, неправильного, избыточного преувеличения почитания именно Иоанна Предтечи, потому что это было преувеличение в ущерб почитания Христа. Иоанне Предтече говорится, что явление его было явлением человека, посланного Богом. Предтече не был свет, был свидетелем о свете, и это свидетельство меньшего о большем. Воплощенный Логос входит в историю после Иоанна, но встает впереди него, потому что был прежде него. Здесь опять же мысль о предсуществовании Христа, предсуществовании Логоса в его божественном бытии. Логос – это свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вспомню, что и сам Иоанн Креститель, с одной стороны, привлекает к себе внимание, это глаз вопиющего в пустыне, это, то есть он привлекает к себе внимание сознательно. И в то же время, с другой стороны, он сознательно и решительно отвергает наименование себя Мессией, пророком. Он говорит о себе как гласе. Глаз, который требует приготовить путь, приготовить людей к приходу кого-то другого. То есть потом он отходит в тень, если, ну, такая аналогия уместная, как вот сирена, с помощью которой полиция себе расчищает путь в пробке или скорая помощь, торопясь на очередной вызов. Вот и Иоанн Предтеча, та же задача – протрубить в рог, подать сигнал, чтобы расчистить путь тому, кто идет за ним. Вот. Еще один здесь момент, конечно, такой вот, ну, для миссионеров. Да, вот все проповедники Христа, все миссионеры должны подражать смирению Иоанна Крестителя. То есть не себя проповедовать, а Иисуса Христа, Господа нашего, а себя как рабов ваших ради Него, пишет апостол Павел. Вот. В этом и смирение, и величие Иоанна Предтечи. Вот. То есть вот такие важные уроки здесь. Еще другой важный урок, вот именно об самом Иоанне Богословии, да, который тоже говорит о себе только лишь в связи со Христом, не просто вот, ну, отдельно, а всегда говорит ученик, которого любил Христос. Мы говорили о том, что он не называет себя, а называет себя всегда только в связи со Христом. Вот такая вот такое смирение и, ну, такое понимание своего места правильное. Вот. В целом, что еще, что касается трехчастного деления пролога, вот еще скажу, что обычно пролог разделяется на три части. Это первая часть, стихи 1-5, потом 6-13 и 14-18. Первая часть, первые пять стихов, самая общая такая часть, это речь здесь идет об отношении к Богу и миру, об отношении, о логосе, в его отношении к Богу и к миру, о том логосе, который получил, вернее, о мире, который получил свое бытие через логоса. Именно в логосе мир имеет начало жизни, начало света. Вторая часть посвящена действию логоса в нашем мире, действию Слова Божия в истории. И третья часть – это действие логоса, вот, которое получает свое завершение воплощение, воплощение логоса. В каждой части можно усмотреть, еще увидеть некое движение, восходящее и нисходящее. Бог – человек, и человек – Бог. Вот такая вот динамичная структура. А какие еще здесь слова, что можно еще здесь добавить? Вот именно по характеристике самой самого пролога. Вот известные слова о милости, благодать на благодать. Да, вот я прочитаю из святителя Николая Сербского «Благодать на благодать», о чем это говорится. Тоже очень много разных толкований, очень много о различных дарах Божьих, это здесь говорится, пишет святитель Николай, которые никто окончательно не может сосчитать. То есть благодать на благодать обозначает полноту переполнения и обилие изобилия. И еще слова о... Сейчас посмотрю, какие я хотела здесь... благодати, сейчас, минутку. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Вот, стих 17. Закон не имеет благодати, ибо у закона нет милости, у благодати нет меры. Благодать – это полнота и обилие даров. Закон – это бедность, благодать – это полнота. Благодать не идет рядом с законом, ибо закон не истина. Благодать идет рядом с истиной. Вот это толкование слова святителя Николая Сербского на 17 стих. Благодать больше, чем милость. Благодать действительно божественное название милости. Это милость в роскоши. Вот, в целом у святителя Николая Сербского есть такие очень красивые слова, которыми, наверное, мы и закончим лекцию. Вот о прологе, о том, что это стихолога, это огромные камни, положенные в основании постройки не от мира сего, но которые строятся в мире сем для того, чтобы в нем пребывала вечность. Вот пролог. Пытались мы сегодня немножко с вами о нем поговорить. Вот на этом у меня все. Вот, если вопросы есть. Давайте. Вот, конечно, можно говорить об этом бесконечно. Какие-то такие краткие, мы, может быть, сделали небольшие, так сказать, направления хотя бы показали, по каким можно его толковать и размышлять об этом.
Вы говорили, там, гностицизм считает материально там порочным изначально, да? А христианство вплоть не изначально не считается такой греховной, или греховной, греховной.
Ну,
нет, ну, созвучно, по крайней мере.
Да, вообще, да, но созвучие есть. Есть даже, может быть, некоторые перегибы у отдельных авторов.
Плохо там, а...
угу. Ну, во-первых, как сказать, Бог создал мир, поэтому он уже не может быть плох. Второй довод – это он принял на себя плоть сам. Да? Это, опять же, он осветил этим всю материю. Вот. А что касается, ну вот, порочен, то есть порочена не материя, порочена воля человеческая. Вот.
Гностицизм считается изначально как
материя. Да. То есть это именно в ней находится зло и вот.
А кто оценивает это зло как сторону материи?
Что?
Они говорят, что материя это его там зло, там порок и так далее.
То есть она сама по себе вот уже такой создана.
С чьей точки зрения, как бы они считали?
С точки зрения, не знаю, как сказать, языческой, материалистической.
Со своей точки зрения.
Ну, конечно, да. Но это вот, это опять, это какие-то интуиции, где-то в каком-то смысле они, конечно, правильные, верные. Вот. Но вот христианство, ну, их не разделило. Тут, да.
Если человек целомудрие теряет баланс между духовным и телесным, то, конечно, он акцентирует телесное, тогда оно делается тем самым, что говорили гностики, а в состоянии цельном тело есть храм Духа Святого Живущего, цитирую Пустопал дословно.
То есть человек сам по себе как бы это там духовный, а
телесный.
В случае, если человек ходит вверх ногами, он начнет болеть голова, да, от того, что он ходит вверх ногами, кровь там падает в голову и так далее, понимаешь? Если человек просто акцентирует телесное свое, да, то телесное делается...
Про духовное не думает там и...
Ну да, телесное должно занимать свое место...
Живет естественной жизнью.
В общей иерархии, да? И тогда тело вполне является храмом, материя и творение Божие. Только извращает, то есть если воля человеческая извращает порядок, иерархию, интересное реально делается, может сделаться греховным. Не потому, что оно само по себе греховное, потому что человек извращает место, дает и нарушает
ее. Такой закон, вот, любите врагов на своих, как бы, вот человек сам по себе с врагами должен быть сражаться, как бы, естественно, такой порядок. А вот там о благодати говорит, что типа, любите врагов.
Ну, каких врагов? Ребят сражаться, да?
Вот естественный порядок, вот естественный порядок.
Личных, которые там обижают.
сражаться любя, да, с врагами, с противниками. Сражаться не с человеками, а с действительными греха, да?
Ну, в этом смысле, конечно, Евангелие противоестественное, как оно сверхъестественное, оно неестественное. Вот, если говорить естественный порядок, да, вот, ну как...
Око за око, естественный порядок. Око за око,
вот, да, да, да. Это, да, это все наоборот.
Закон это материальное, да.
То есть мотивация борьбы с сопротивником, мотивация борьбы в одном случае естественная.
Угу. Это не, это неестественно, да.
А в другом случае сверхъестественная. Угу. Да? Там други своя и так далее.
Да, ну враг-то там кто? Получается, у нас там же...
То мне сделал плохо, тот и враг. Очень просто.
Но человек сам себе делает чаще всего.
Ну это нет, ну это уже наша такая интерпретация христианская. А в целом, как бы, брать мир, конечно. Это неестественно. Вообще, это неестественный вариант. Любите ваших врагов. Поэтому мир этого не принял, в принципе.
Сам себе не может любить врагов. Значит, нужна благодать, да, чтобы она,
да,
помогла ему.
Это и есть христианство, да. Да.
Может, мир не принял, а потому что мир во зле лежит?
Ну да, конечно.
Может, поэтому он и не принял, потому что он
принял. А, то есть это все... Как интересно, даже не знаю.
Хорошая, ясная мысль.
Угу. Ну, естественным, если считать, как бы сказать, состояние, предположим, животных, да, у которых рефлекс срабатывает, да, вот там вот око за око, это же, ну как, такое,
ну,
состояние обыкновенное.
Ничего не было. Рефлекс не срабатывал. Там зла не было никакого. Все дружили, получается, что
рефлекс является
центром этого всего, немножко в другом, не в том, что есть противник, который вышел, перчатки одел и начал на ринге другого молотить. Вот, там же даже если на самом деле бойцы правильные, то есть они правильно понимают то, что происходит, они рассматривают собственного соперника как некоего врага, которого надо там калечить или что-то еще.
Да.
То есть тут такой вопрос на самом деле.
Философский.
То есть вроде бы как, если врагов любить, то вроде как и зачем оружие нужно, да? Защищать границы там прочее,
вроде,
да?
Вроде родину защищать.
А вот. И в то же время враги-то какие? От каких врагов-то воевать надо? Потому что если приходят с оружием наносить бред, ну что-то отобрать, убить ближнего, родного человека, это очевидно, что надо брать оружие, идти на
защищение.
Очевидные вещи всем. А вот, а как же тогда заповедь?
Хрестоматийный пример, да?
Да.
Нет,
хирургу нужно любить своего больного и брать скальпель, и просто вонзать его, вонзать и резать, понимаете, там какие-то врезать, куски врезать, какие-то органы даже бывают.
Это любовь тоже, да.
Понимаете, да. Вот. А если хотя как я могу, это же я же люблю, как я могу порезать? Тогда иди занимайся чем-то другим. Это политика, это там говори слова в телевизоре про любовь. Или еще там есть другие профессии, даже я не буду сейчас их понимать, какие все слова говорят.
В Великой Отечественной войне, да, там люди были в ситуации такой достаточно сложной и в физическом плане, и в психическом плане, поскольку все-таки люди видели очень много крови, сами же убивали, но достаточно много фактов, когда советский солдат, там неважно, как его называть, но просто солдат, вот, который защищал нашу землю, проявлял любовь к врагам, к детям у врага. Да, там бывали такие случаи, что и расстреливались пленные, там и прочее, но такие факты тоже есть. То есть тоже проявлялась в какой-то степени любовь, несмотря на то, что сжигались люди целыми селами. Все подряд, то есть там не выяснялось, маленькие, больные, там не важно.
Ну это да, это по-человечески.
Но в то же время проявление любви, то есть проявление вот именно вот этого христианского качества. Был в человеке, что человек, да, вот он защищал собственную землю, собственный дом, собственных родных, близких. Вот, а когда вот он выполнил эту, ну, назовем так, миссию.
Вот. Ну, это такая пограничная ситуация. Тут как бы богословие под нее подводить, я даже не знаю как.
Не люби.
Евангелие.
То есть он отдает вот то, что вот у него есть, кусок хлеба там и прочее. Даже самая Сирия, когда бойцы, которые представляют там ограниченный контингент Российской Федерации отдают сирийцам некоторым, ну там такие факты есть, еду даже из собственного пайка, который у них есть, ну, по роду службы.
Потому что понимаем, что воюют это не между людьми,
ну,
а
да, это говорит, человек по-человечески, это понятно.
На высшем уровне.
Ну да.
Ну, это военное время, а речь идет о мирном.
Да, ну тут все-таки, мне кажется, нельзя вот...
Хорошо, а вот тут как раз мы и переходим к мирному такому процессу. Вот, ну, неважно, какой возьмем, любой конфликт возьмем, как быть с этим противником, то есть как с ним поступать.
Он взял оружие в руки, то есть он воюет, да, воюет с оружием.
Хорошо, а если он не оружие взял, а если он даже более, как это сказать, более так тонко.
Можно одно
слово
сказать?
Так.